Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
В Москве 18:08. Добрый день, добрый вечер всем, кто нас слушает и смотрит. В эфире Алексей Венедиктов, и это программа Натальи Басовской «Все так». И говорим мы сегодня о византийском императоре, который вступил в спор с богами, и прежде чем мы начнем говорить, даже не византийский, какой византийский, римский император, он Флавий, римский император. Так вот, я хотел бы разыграть 10 экземпляров видеоигры под названием «Битва богов», издательство 1С, то, что совершенно отражает нашу нынешнюю ситуацию. Так, битва богов. Те, кто правильно ответит на вопрос, первые 10 человек на СМС пошлет +7 985 970 45 45 и подпишется, те получат эту видеоигру или компьютерную игру, как угодно. Битва богов. Вопрос очень простой. Мы все привыкли говорить о столице, о столицах. Мы помним Рим, мы помним Византий, но гораздо позже один великий император, я имею в виду Карл Великий, был похоронен в своей столице, в городе, который не имел отношения ни к Риму, ни к Византии. Вопрос, где похоронен тот самый Карл Великий, в каком городе ныне вы можете наблюдать и посещать его гробницу? В каком городе похоронен Карл Великий? +7 985 970 45 45, и не забывайте подписываться.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская. Среди многочисленных римских императоров, вот уж были от ангелов до чудовищ. Нет, пожалуй, ангелов среди них не было, но все-таки разные калибры чудовищ. Только один из них, Флавий Юлиан, заслужил прозвище «Отступник».
Добрый вечер. Впервые в этом году я имею возможность нашим уважаемым, очень уважаемым радиослушателям сказать, что я рада их приветствовать в новом 2010 году. Узнала с удивлением, что те прошедшие недавние годы уже нулевые. Какое-то странное обнуление. Но игры со временем еще интересные, в том числе касающиеся и нашей сегодняшней темы. А радиослушателям всех благ в наступившем 2010 году. Конечно, ангелов не было. Но, например, Марк Аврелий, с которым Юлиан, наш персонаж, пытался лестно сам себя сравнивать, по сравнению с большинством был чуть поближе к ангелам. А Юлиан, его просто не определишь. А нам придется очень сильно подумать, прежде чем в конце передачи дать ему все-таки какую-нибудь относительно итоговую оценку. Мы уже обсудили с Алексеем Алексеевичем вкратце материал этой грандиозной фигуры. Открою тайну, что мы никогда деталями не делимся. Только впечатление общее. Большой, грандиозный, да, грандиозный. И договорились, что он займет у нас две передачи. Кто он в истории? Человек 4 века новой эры, христианской эры. Родился в 331-м, стал императором. Это все еще громадной, все еще Римской империи.
Скажем, объединенной империи, еще не поделенной,
да,
вернее,
да, империи. Еще не разделившейся окончательно на восток и запад, хотя живут восточные и западные части очень по-разному, и все трещит. Почему я предложила поставить после его имени в названии передачи слова «утопия на пороге крушения»? Да, порог, это уже порог крушения Римской империи, уж как единство, как минимум, а затем и полностью. Итак, в 361-м становится императором громадной Римской империи и правит всего 2 года, ибо в 363-м он уже умер. Казалось бы, эпизод. 2 года правления в истории – это миг, мгновение, а имя его не только не забыто, о нем очень много пишут, он по-своему популярен, и научно-популярной, и в художественной, и в научной литературе. Ибо этот человек, который так кратко был императором, во-первых, имел множество талантов, и талантов очень разнообразных, хотя в учебнике, как правило, отпечатывается одно, что он пытался увести Римскую империю, уже принявшую христианство, обратно.
Не успел.
Сразу говорю, не совсем так. Он вел ее в какую-то свою особенную сторону, но увести не успел. Кроме того, талантливый полководец, один из последних, кто бил, по-настоящему бил германцев, а потом уже германцы и били римлян, и просто вытесняли из пространства великой античной империи. Страстный поклонник античной культуры. Вот поклонник. Его тексты показывают, что это человек влюбленный, как-то экстатически влюбленный в Гомера, Сократа, Платона. Его главный обожаемый персонаж Платон. Он же не может знать, что нужно еще 1000 лет, и даже чуть больше, чтобы так же влюбились в Платона, люди эпохи Возрождения. Вот он будет их кумиром, а у него уже философ, принадлежащий к школе, которая называется неоплатоник. Ну, о ней со временем скажу. Писатель и талантливый писатель. Его тексты производят впечатление. Итак, короче, кто не знает о крушении Римской империи? Знают все, начиная с общеобразовательной школы.
Ну, все знают, средние века начинаются с распада, с крушения,
да, крушения Римской империи.
Западной.
А что был такой человек, Юлиан, император кратчайшего срока, который пытался это предотвратить.
За менее чем за 100 лет, кстати, до падения Западной Римской империи. Осталось-то на пороге.
Для древней истории это уже небольшой сравнительно срок. Итак, все-таки пойдем по биографии. Мы пытались с вами сказать, что он интересен. Это бесспорно. Полное имя. Флавий Клавдий Юлиан. Происхождение знатное. Родители. Племянник Константина Первого. Он племянник Константина Первого Великого, ибо его отец, брат Константина Юлий Констанций. Мать, вторая жена этого Юлия Констанция, Василина. Итак, он племянник Константина Первого Великого.
Странное имя Василина.
Василина, что-то в этом славянское есть.
Что-то есть, да.
А вот уже вот вполне она... возможно были такие. Балканы в это время вообще становятся одним из очень заметных мест, а славяне – северные соседи балканских народов. Итак, место рождения – Константинополь, новая столица, которую основал его дядюшка Константин I Великий. О нем у нас был разговор, была передача. Удивительно злодейский тип. Увы, но именно он все-таки официально разрешил христианство.
Напомним, что это 323 год, то есть за 8 лет всего до рождения нашего героя.
Ну, Никейский собор 325, Миланский эдикт 313, то есть вот
только-только. И он рождается.
Русский язык богат. Да. Хором выражаем одну мысль немножко разными буквами и звуками. Итак, вот такое знатное происхождение, ну, казалось бы, счастливое происхождение, дядюшка великого Константина. О нем, хорошо, родственник, один из родственников Константина, со временем стал императором. Но жизнь его сложилась драматически, как в каком-то драматическом театральном представлении.
Ну, злодейском.
Ну, злодейском.
Злодейском.
Вот, скажем так, веселое детство в огромных кавычках. Родился в Константинополе, основанном дядюшкой едва только в 330 году, в новой столице. Новорома, его первоначальное название, но оно не прижилось. И еще при жизни.
То есть он родился на стройке, грубо
того,
говоря.
Да, можно сказать, да.
Год только.
Столице, да, в 30-м основали, а в 31-м он родился. Родился на стройке, это занятно. Мне не приходило в голову, но остроумный точно. Мать умерла очень быстро. Ему было меньше года. То есть он осиротел с одной стороны. А через несколько лет, значит, ему будет 6 лет, в 337 году, когда умрет великий дядюшка Константин, практически все члены его семьи, включая отца, будут перебиты солдатами во время распри, во время борьбы за то, кто будет наследником Константина.
То есть вырезали всю семью, как бы побочную ветвь.
Вот это колено, да, которому принадлежал он, со своим отцом, и по линии брата Константина, это колено было вырезано, поскольку представляло опасность. У Константина Великого было 3 сына.
Они старший были... умный был детина, средний был и так, и сяк, а младший станет императором. Тем самым.
Битва между ними была очень суровая, свирепая. И в ходе этого сражения, в общем, до 37-го года мальчик жил благополучно. Пусть на стройке, но во дворце, в новой столице. Никто его не обижал, в роскоши.
Но без мамы.
Но, с одной стороны, сирота. А в 37-м он становится полным сиротой. Ибо отец, как и остальные родственники, ну вот очень хороший специалист по этому времени, известный очень историк Дмитрий Ефимович Фурман, который в свое время писал еще кандидатскую диссертацию о Юлиане Отступнике, замечательную работу его автореферат сегодня лучше многих-многих исследований. Вот он насчитал 9, как минимум, близких родственников, истребленных во время этой резни, за время этих распри, кто захватит престол.
Единственное, надо напомнить, остался его брат старший.
Остался его брат, который был немного старше него, брат Гал. И вот эти два мальчика, два сироты, они совсем сироты.
Одному родственники вроде перебиты. Бы 12-13 Галу. А ему 6-7, да.
И совсем маленькие мальчики, ничьи. И дальше начинается их какое-то хождение по мукам. До 11 лет, до 342 года, они живут в Константинополе по-прежнему, в доме матери.
Под присмотром.
Как они уцелели, никто точно не знает. По-разному разные авторы говорят, но просто как будто источники умалчивают. Где-то их спрятали, кто-нибудь приютил.
Говорит,
как...
Гал очень болел, и когда солдаты, ворвавшиеся в дом, увидели, ну, его практически никакого, почти бездыханного, сам помрет.
Да, и просто не стали...
Не стали дорезать.
Не доистребили.
Не дорезали, да.
Прошло, начинается какое-то, уцелели, и вдруг все. Им как бы разрешили дальше жить. С 37 до 42 года, 7 лет, они живут как бы на периферии внимания того, кто стал таким наследником Константина I Великого. Это его средний сын, который стал править под именем Констанция II. Два других сына в этих перипетиях тоже погибли, истребляя друг друга в заговорах и так далее. И Констанций II правит, мальчики пока маленькие, и, в общем, им разрешается как бы жить. Выделен наставник для Юлиана по имени Евсевий, епископ, который придерживался, конечно, христианский епископ. Христианство стало официальной религией по решению великого Константина, но арианского направления. В это время в христианстве разные течения борются друг с другом. И вот очень популярное было сторонники священника, епископа Ария, придерживался его и Евсевий. В духе умеренного арианства, как говорят специалисты, он его воспитывал. Но так сложилось, что, вот я думаю, тут первая зацепка, объясняющая, почему он потом так отвернулся от христианства. Он обронил в одном из своих писем, что наставники мои ранние, христианские, скорее напоминали мне надсмотрщиков, чем учителей. Беда в чем была? Не в том, что они христиане, а в том, что император Констанций II, он доказал это всей своей последующей жизнью, очень боялся этих мальчиков. Все-таки единственные прямые претенденты на престол. Констанций, видимо, поначалу рассчитывал, что у него будет свой наследник, или он изберет какого-то преемника, который ему понравится. И поэтому тогда мальчики не понадобятся. Они живут под дамокловым мечом. И, вероятно, наставникам велено было не столько образовывать, сколько контролировать.
Присматривать.
Следить за образом мыслей.
Вот это очень важно. За образом мысли, не за грамотностью, не за умением считать, не умением владеть оружием, за образом мыслей.
Ему потом придется уже взрослому несколько раз являться по вызову Константинополь к императору для отчета о состоянии и направлении его мыслей. Вот такое дознание проводилось. А беда большая и во все века. Если учитель одновременно контролер, это всегда плохо, а если он контролер над мыслями, и если он не развивает творческое и свободное мышление, а наоборот старается его ущемить, то результаты бывают прямо противоположные. Вот это тот самый случай. А ближе ему оказался другой человек из варваров, по имени Мардоний, евнух, что очень часто было при дворах императоров, образованные люди в статусе евнуха, главным их занятием было какое-нибудь поручение. И этот Мардоний был бурным поклонником эллинской культуры. И, видимо, не имел поручения, в отличие от христианских наставников. И Юлиан еще маленький, с молодых ногтей, навсегда влюбился в великую культуру Эллады. Это скажется в его жизни, это определит его жизнь, это определит его смерть. Потому что смерть он найдет, когда вообразит себя вторым Александром Македонским. Но это будет очень нескоро. Итак, юность. Вообще, откуда мы знаем такие подробности? Я не упомянула, что о Юлиане очень много источников. Прежде всего, это Аммиан Марцеллин, замечательный римский писатель, грек по происхождению, современник, сторонник Юлиана, друг, дружественно к нему настроенный, язычник, человек, не принимавший христианство и удивительно объективный во многих вопросах освящения истории прошлого, истории позднего Рима. Он был с Юлианом до последнего часа его жизни. Еще некто Либаний, очень известный грек, софист, ритор, мастер ораторского искусства. Он был учителем Аммиана Марцеллина, названного, тоже сторонник Юлиана. Преподавал ораторское искусство в Константинополе, Никомеде, Антиохии. И написал огромную панегирическую восторженную биографию Юлиана, назвав ее «Надгробная речь Юлиану». И много-много христианских авторов, которые ему откровенно враждебны, и которые приводят не только факты, но часто и мифы, и какие-то сплетни, сложившиеся вокруг Юлиана. То есть заниматься им интересно, думать о нем увлекательно.
Яркая фигура, друзья, враги. Все писали, никто не забыл его. Те, кто жили в то время, никто не пропустил эти полтора года его правления.
Он как какая-то комета сверкнул. А потому что выяснилось, что человек очень талантливый, очень разносторонний. Итак, на престоле после Константина... Говорим о юности Юлиана.
Да, да.
На престоле после Константина I Великого и после раздоров,
да,
которые сопровождали его уход из жизни, принявшего христианство якобы перед самой смертью, 14 лет были междоусобия. Вот пока эти маленькие мальчики чудом уцелели. Примерно 14 лет междоусобий. Главными выступают сыновья Константина. Три сына. И всяческие узурпаторы. Не ограничивался сыновьями. А, наконец, в 351 году на троне укрепился средний сын Константина, Констанций II.
Я бы еще вернулся. Он был в 10-летнем возрасте после смерти вот Евсевия. Направлен вместе с братом в Каппадокию, где была огромная библиотека. Там епископ Каппадокийский, Георгий, он был одним из собирателей книг, ну, свитков. И эту библиотеку, личную епископа, потом сравнивают с Александрийской. Конечно, это такое вольное сравнение. И поскольку мальчики там были предоставлены сами себе...
С 342 года.
Да, он да. С братом Галом, 10 лет. А ему 10 лет.
Да, он с братом Галом, да, в тихом месте.
Вот.
Их отправили в то тихое место, которое вы так правильно и уютно описали. Это тихое место было казенное поместье. Ну, сегодня скажем, правительственная дача.
Да.
Казенное поместье под названием Марцелл. В этом Марцелле под строгим контролем, но при огромном количестве книг и всяческих рукописей, Юлиан, сравнив своих христианских наставников с тюремщиками, избегая сравнения с ними, нашел других наставников в книгах. В книгах. Он захлебывается чтением античных авторов. Немало интеллектуальных людей прошли эту же тропу. Выяснилось, ну вот в отличие от брата Гала. Брат, да, Гал не увлекся этим чтением. Люди рождаются разными. При
Гал
самых
фехтовал.
Родственных, да.
Да. При Гал самых любил фехтовать, ездить.
Родственных генах.
Да.
Они разные. И не случайно Констанций сначала заметит Гала. Ну, и он и постарше,
ну, да,
но и убьет Галла сначала.
Сначала,
а
да.
Юлиана не успеет.
Да.
И так они пробыли 5 лет в этом тихом месте, на этой казенной даче. Видимо, император Констанций II все это время думал о наследнике. И у него просто исчезли эти надежды. Как считала его замечательная красавица, милейшая жена Евсевия, что... бездетность было наказание за зверство и жестокость ее мужа Констанция II. То есть сама императрица сформулировала, почему нет детей, но детей-то нет. И потому примерно в 347 году император вдруг решает сделать Галла, старшего из мальчиков, фехтовальщика, да, а не чтеца. Тот формируется в книжного червя, чтеца, маленького философа.
Что, кстати, безопаснее.
Да, конечно.
В глазах императора это безопаснее.
Это пусть живет пока. Пока, да, его никто не... Его позже начнут собираться убивать, да, когда он выдаст свой военный талант, о котором сам, видимо, еще не знает. Итак, в 347 году император решает сделать Галла Цезарем. соправитель.
Вот тут надо объяснить систему.
В передаче, посвященной Константину Великому, мы с вами уже об этом говорили, что зашатавшаяся Римская империя, система управления императором Диоклетианом была подвергнута некоторому ремонту. Был такой мудрый, умный, прославившийся тем, что добровольно ушел от власти, а когда позвали обратно, он сказал: «Давайте покажу, какие я чудные огурцы выращиваю», и не вернулся. Остался дальше выращивать огурцы. Вот он придумал систему, которая должна была подремонтировать систему управления громадной махины, которой стала эта мировая держава. И эта система была вроде бы такая очень умная, но, как многие системы теоретические, не учитывающие человеческих страстей и чувств. Итак, это должна была быть система соправителей. Два верховных правителя Запада и Востока правят один главный в восточной части, другой в западной. Потом они в один и тот же день отрекаются от власти, передают следующим те, кто были соправителями при них, а назывались они Цезари. Цезарь превращается в Августов. О, боже мой!
Наследников готовить таким образом. Два Цезаря, два Августа.
Да, да, да. Наследника как бы натренировывают человека. Он уже включен. Он в теме, как говорят сегодня. А страсти-то человеческие. Один хочет отрекаться, а другой нет.
А их четверо вообще-то, до четверых, да.
И даже если отречется насильственно, очень скоро вернется к этой мысли. Вот такие задумки, они очень хороши в теории и очень плохо соприкасаются с человеческими страстями, слабостями, с натурой человеческой. И Диоклетиан уже увидел, что она не очень-то работает. Все эти Августа и Цезари насмерть перессорились, пошли войной друг на друга. И однажды на Дунае он попробовал их всех собрать, собрал на совещание, как мы скажем сегодня, рассчитывая на свой авторитет, пытался уговорить: не воюйте друг с другом, в том числе, чтобы отец Константина, Констанций Хлор, чтобы он не участвовал в этом, не воюйте, примиритесь. Его выслушали и, в общем-то, отпустили обратно растить огурцы, потому что уже остановить процесс их распри было невозможно. Но идея Августов и Цезарей осталась. Как не механизм стройный, а что можно найти такого человека, которого ты считаешь нужным, и сделать соправителем, назвав Цезарем. Вот он, Галла,
и старшего, брата нашего,
старшего брата нашего героя, Цезарем, правителем Востока.
А, Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. «Все так».
Наталья Басовская, Алексей Венедиктов. Ну, сначала наши победители, которые выиграли компьютерную игру, видеоигру «Битва богов», издательство 1С. Конечно, Карл Великий похоронен в Аахене. Я вот до сих пор не добрался. Но доберусь обязательно, да, посмотрю, возложу туда, да?
Паломничество.
Победители Самуил 388.
Как персонажа нашей передачи.
Безусловно. Ну, кстати. Тима 123, Павел 543, Максим 721, Дмитрий 392, Ольга 930, Катя 039, Игорь 188, Антон 313 и Сергей 108.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Мы остановились на том, что брат нашего героя, старший брат нашего героя, тоже племянник вдруг императора, вдруг назначен, вызван.
Вызван на службу,
да,
назначен, и направлен
Цезарем.
Цезарем, правителем Востока.
Да.
А Юлианов в том же 347 году, младшенького, в Константинополь вызвали под прямой надзор. Он продолжает учиться, становится как бы заметным, ибо очень интеллектуален. И тогда его снова высылают в 351-м. Долго в столице его не держат. Он везде выделялся. Он был незауряден, он прекрасно говорил, он много читал, он думал, бог знает о чем. Со временем он написал и выдающиеся публицистические произведения, его знаменитые речи, и даже трактат о баллистике. То есть это вообще-то в какой-то точечке, на что я уже намекала, человек будущей эпохи Возрождения. И вот он становится заметным, а заметным он не нужен. Он у Констанция императора на запасном пути, и его снова вон из столицы. В этот раз в Никомедию. Столица Вифинии, небольшого царства в Малой Азии, которое уже завоевано Римом. название не комедия, для кого глухая в политическом смысле.
Да, в политическом.
Ассоциируется, и в древности некоторые ее так называют, Афины в Вифинии. Там много книг. То есть... Козла в огород, грубо говоря, в русской пословице. Он счастлив. Он счастлив. Никаких признаков того, что он недоволен этой очередной, так сказать, ссылкой. Очередная подпитка происходит его страсти к античности. И главное, вне комедии жил Либаний. Этот великий ритор, ну, самый крупный
софист.
Оратор и софист своей эпохи. А Юлиану запретили, Констанций, император, запретил с ним встречаться. Какое счастье, запретный плод, это же замечательно. И Юлиан не встречается с ним, как мне кажется.
Соблюдает.
Хотя есть, да, боится.
Нет, соблюдает, окружен шпионами. Нет, окружен шпионами императора.
Но зато зачитывается его речами. Тогдашний сам издат доставляет ему каждую речь Либания.
Грамотные рабы.
И это его любимое чтение.
Конспектируют и доставляют тайно во дворец, где он сидит под охраной. А ему, напомним, 15, 16, 17, вот он начинает там расти.
А рабы из образованных греков, эта традиция идет, ну, со второго века, по крайней мере. Греция превращена в римскую провинцию, и поэтому многие рабы – это очень образованные люди.
В это время, на этом фоне, пока он сидит в этой деревне, в сельской местности под надзором, император же покинул Константинополь. Дело в том, что на западе узурпатор Магниций взял Рим, и император с войсками бросился туда, потому что понимал, что все равно Рим остается символом, но при этом вот оставляет Цезаря, брата старшего Галла, который своему брату не помогает никак. И шпионы Галла тоже там в этом дворце. Соперник. Соперник.
Жизнь.
Брат очень невыдержанный. Он устраивает разнос. Он убивает чиновников императора, которые ему не подчиняются, в том числе префекта. И когда он подавил несколько местных восстаний, оставленных как бы наместником Цезаря на этом месте, извините, то доносы несутся со страшной силой от преданных Констанцию людей. Он собирается захватить власть. Гал ведет себя не как Цезарь, он ведет себя как Август. Так в одном из доносов написано.
Ну, конечно. Перешел границы, так сказать, переходит границы своих полномочий, ведет себя несколько необузданно, забывает, что с Констанцием, а это уже формирующаяся византийская власть, так нельзя. Я смею предположить, что все-таки Гал мало читал. И в отличие
мало читал точно, можете даже абсолютно мало читал.
И это сказалось. Да. В отличие от Юлиана, он не смог бы, и да не смог, попробовать надеть на себя вот эту форму философа. К тому же, ну, Юлиану-то нравится. Это же для него не личина и притворство, это его наслаждение. И сколько раз он будет вскоре императору доказывать: «Отпустите меня, не убивайте меня, я хочу одного, заниматься философией, мне власть не нужна». После 20 лет он уже, конечно, понимает, после 20-летнего возраста, что власть к нему может прийти, и явно против нее не возражает. Но он будет говорить одно: «Отпустите меня заниматься философией».
Надо объяснить, почему он остался единственным наследником династии.
Потому что Галла уже убили. Гал повел себя невыдержанно, как вы совершенно верно тут осветили. Кроме того, было много доносов на него, праведных, неправедных. Но подозрительному Констанцию II этого вполне хватило. И в 354 году Констанций II приказал убить Гала по подозрению в том, что он перешел границы своих полномочий.
Причем интересно,
вот
как Юлиан это было сделано.
Стал, единственным живым представителем рода.
Важно для характера Констанция. Он вызвал Галла, он вернулся, он победил Магниция, вернулся, вызвал Галла к себе, но не дал ему возможность оправдаться, он даже с ним не встретился, его убили по дороге во дворец. Он даже процессом себя не озадачил.
Наверное, при попытке к бегству.
К бегству во дворец. К бегству во дворец. Нет. Гал явился по приказу.
Ну, шел, да.
Он Август, он Цезарь, он второе лицо. Его зарезали как свинью. И тогда действительно наш герой Юлиан, потеряв брата, остается единственным представителем династии.
Он прекрасно, как человек уже к этому времени тонко, разносторонне образованный, ему 22 года, допустим, примерно, он прекрасно понимает, что тот факт, что он остался единственным наследником в этом злосчастном роде, это большая беда.
Для
него, это страшная угроза его жизни. Для него это страшная угроза жизни. Потому что Констанций II, с одной стороны, хочет править вечно, как все деспотические правители, а с другой стороны, хочет иметь возможность со временем, умирая, знать, что дело его, ну, так сказать, дело его семьи сохранилось.
Семьи, потому что он член семьи.
Но он решает давить этого Юлиана, так сказать, контролировать его мысли еще строже. Итак, Гал убит, а Юлиан вызван ко двору для дознания о поведении.
Причем куда? В Милан.
Да, в этот раз в Милан, на севере Италии, ну, остановился двор императора. И вот там, на этом дознании, он клялся в одном и божился. Философия. Оставьте мне только философию. Мне больше ничего не надо. И все-таки Констанций, как считают многие, склонялся к тому, чтобы убить Юлиана. И тут вступилась та самая супруга императора Евсевия, которую я однажды уже упоминала. Да. Ей понравился этот неординарный юноша. Ей понравился этот ярко одаренный молодой человек. Ну, выпадающий из контекста вояк, рубак, узурпаторов. Вояки, рубаки, узурпаторы, заговорщики, доносчики. Он выпадал, ибо его чело было, видимо, уже совершенно обезображено печатью интеллекта и наследия великой античной культуры. Он ничего еще не выступает против христианства. Он ничего не говорит о том, что его чем-то не устраивает христианское учение. Да и никогда он не будет вот просто богоборцем. Нет, он гораздо сложнее. Он просто очень интеллектуален и очень образован. И Евсевия заступилась. Результат заступничества поразительный. Даже, наверное, этот Констанций II, может, он сам рад был, что его остановили.
Да он видел вот этого книжного червя, он понял, что... Почему одиноко, под надзором. Но наследник, но наследник.
А куда отправили-то? В Афины. Я думаю, в эту секунду Юлиан был самым счастливым человеком. Его любовь к античной культуре превратилась к этому времени, вот ему 20-22 года, в такое эллинов манию какую-то. Он маниакально поклоняется античной культуре. Я почитала немало его произведений. И речей, и писем. Еще будет у нас в следующей передаче возможность их поцитировать. Это поразительно. Герои греческой мифологии присутствуют в его текстах как совершенно реальные, живущие, дышащие. Вот если он говорит, он пишет похвальное слово Евсевии, этой самой заступницы великой. Видимо, пишет искренне. Так вот, он сравнивает ее. С кем он только ее не сравнивает? Там и Пенелопа, там и мудрейшая Афина, еще какие-то там замечательные персонажи греческой историографии, древней мифологии. Ссылки бесконечны в этой похвале Евсевии. Гомер, Сократ, Платон, Аристотель, Пенелопа, Афина, Афродита. Мир Древней Греции. Он живет в Древней Греции. И написано это талантливо. И текст замечательный вот этой похвалы. И его рассуждение о благодарности. Он начинает с того, что он должен быть благодарным Евсевии. О да, он уцелел благодаря ей. И что такое благодарность? И вот эта философская основа. И как человек должен вести себя благодарный, неблагодарный. Что тот, кто не испытывает этого чувства, морально неполноценный, какой-то ущербный. Все это тонко, красиво написано. И вот в Афинах он продолжает, он еще больше. Он всего несколько месяцев там провел. Но это были счастливые месяцы. Он общался и с христианами, и с язычниками. Известно, что он бывал на службах, христианских службах. Никаких ярких действий противохристианских не производит. Да и начнет он потом свои реформы знаменитые с эдикта, так сказать, очередного распоряжения о веротерпимости. Только не приживаются к людям эти эдикты.
Но это потом.
И все-таки там, в Афинах, произошло одно важное событие для будущих его религиозных реформ. Он приобщился к так называемым элевсинским тайнам. В общем-то, языческому сложному богослужению, обряду, сакральным таким действиям.
Которые сохранялись, несмотря ни на что.
Жили. Ну, христианство только что принято. Разве может оно за короткие несколько, 2-3 десятилетия глубоко проникнуть в ткань мировой империи? И вот он приобщился к этим элевсинским тайнам, и его другом стал элевсинский жрец, а это уже погружение в язычество. это погружение. И снова вызван ко дворцу, ко двору Константина II. Ну,
практически там был меньше
арестован.
Года. Арестован. Был меньше года.
Да, он несколько месяцев был в Афинах. Но это были счастливые месяцы. Снова вызван ко двору, арестован. И уже, кажется, опять его жизнь снова абсолютно на волоске. Сам он, наверное, много не дал бы в ту секунду за сохранение своей несчастной жизни. Вот он как будто бы гонимый от рождения, от судьбы. И не случайно он так безумно к этому времени уже увлекся тем, что называется неоплатонизм. Он молод, но он уже самый настоящий неоплатоник. Самым ярким представителем является знаменитый Платин. А что это такое? Помесь, синтез философии Платона, Аристотеля и некоторых восточных учений. Они ставили своей целью поиск единого абстрактного божества. Вот более абстрактного, чем в христианстве. При сохранении многочисленных былых языческих богов, как второстепенных. Но знаменитая триада Платона – единое ум, душа. И все движение человеческой мысли, интеллекта, который так ценят потомки древних греков, по этой триаде – единое, оно передает что-то уму, ум передает импульс душе, над всем в мире существует некое сверхсущее, единое. Это не такой подход философский к толкованию мира не предполагает обязательно отвергать христианство. Просто христианская религия становится одной из многочисленных, входящих в какую-то всемирную. Путь к постижению этой всемирной религио-философии, в которую в это время глубоко погружается Юлиан, через теургию, то есть практические способы единения с божеством. Это элементы мистики, религиозной экзальтации. И вот у Юлиана начинают случаться обмороки на религиозной почве. У него всяческие видения. Он постепенно приходит к мысли, что высшее божество и высшее существо во всей Вселенной – это Солнце, это Гелиос. И что вот надо поклоняться именно ему. Все остальное имеет право быть. Он пока никого ничего не отвергает. Но как второстепенное. И себя он, видимо, начинает все больше и больше рассматривать как жреца этого великого бога Солнца. Почитает Аполлона. Боже мой, пройдет столько столетий. И на рубеже 16-17, в 17 веке знаменитый Людовик XIV, французский король Солнца. Он уже спокойно объявит себя поклонником Аполлона, будет представать в театральных представлениях в облике этого древнего божества. Просто это другая эпоха, другие времена.
Но это сама... не отказ от христианства.
Нет, при этом он ведь совершенно не перестает, Людовик XIV, ни в какой мере не перестает быть христианином.
Еще очень важно сказать, что на самом деле, насколько я читал, император Констанций, на эти его взгляды, он вообще был нерелигиозным человеком, в отличие от своего папы, видимо, да, и ему
Да,
папа, в общем, Константин
Великий. Перед самой смертью у него всякое.
Может быть. Но на самом деле мы не находим в истории императора Констанция, что вот такие взгляды на его наследниках, еще не объявленного Цезарем, до объявления останется немного, могли вызвать его арест. Да и пусть себе. Нет. Что-то там было другое.
Боялся захвата власти.
Ну где он там сидит в этих Афинах, окруженный философами, кругом шпионы, евнухи и так далее?
Да, на самом деле круг его общения сугубо интеллигентский. И как отметили те, кто писали о Юлиане в разные времена, что в сущности главный нерв наивной утопии его состоит в том, что своей основной опорой своих преобразований духовных он считал интеллигенцию.
И когда его представят армии, вот через несколько месяцев, очень многие там командиры-то знали, это сын того, и внук, и племянник того.
Племянник великого Константина.
А солдаты это кто? Они его не видели никогда. Этот парень по библиотекам шастал, а не по борделям. В этом проблема.
И поначалу они наверняка над ним смеялись, потому что его сделают этим самым Цезарем Запада с очень ограниченными
полномочиями. Ограниченной Цезарь с ограниченной ответственностью.
Очень ограниченный. Такой, ну, как бы смешная фигура появится.
Ну, смотрите, он арестован. Но там интересная история происходит. Он по моде того времени, это это видно на наших картинках, он, как древнегреческий философ, отпустил себе бороду. Его привозят, его арестовывают и бреют ему бороду. Иными словами, он понимает, что это не на плаху. Его приводят, как сказать, в римский вид.
В римский вид.
В вид римского Цезаря.
Ибо борода – признак варварства.
Да.
Но, с другой стороны, с приходом христианства становится сложно. Если до великих постановлений Константина, то есть до середины там, 4 века, можно было полностью ассоциировать бороду и варварство, то с приходом христианства облик христианского служителя и библейские представления о человеке без бороды совсем не получается. Это тогда выходят римляне. Да. То есть каждый вызов туда, к этому двору, это побрить бороду самое простое.
Да.
Это каждый раз встать перед угрозой очень реальной смерти. И в очередной раз он здесь побывал, тем более, что он арестован, и, видимо, он не сомневался, что будет убит. Совершенно по-разному разные люди, занимающиеся его историей, пытаются это объяснить. Кто-то по-прежнему связывает с заступничеством Евсевии. Видимо, это заступничество оставалось. Она умрет довольно скоро и умрет молодой, но уже тогда, когда он будет далеко на Западе, в Галлии, и будет уже недостижим для гнева ее опасного мужа Констанция II. И, может быть, это заступничество само собой,
а может быть и то,
что из года в год, ведь идут годы, начал Констанций II править в 337-м, а мы находимся в 355-м. Прошло почти 20 лет. И он много раз мог надеяться, что или родится ребенок, а Евсевия об этом мечтала, или он найдет более подходящего человека.
Но в семье никого нет.
Нет.
Он сам всех перерезал.
Нет.
Тому, он и его братья перерезали.
Можно же выдвинуть и какого-нибудь любимца, но он никому не доверяет.
Боялся.
Совершенно верно. Поэтому уж лучше этот философ. И потом, когда все-таки он решится его выдвинуть со всеми его этими рассуждениями о едином, сущем, с этим интеллигентским окружением, и, можно сказать, без каких-то реальных полномочий, это была, может быть, и такая еще версия. Все равно он там погибнет, ну, не выдержит он. Кто он такой? Не полномочий, не военного опыта.
Но на всякий случай.
Сам.
Но женим на сестре.
Да,
на всякий случай.
Более того.
Перед тем, как отправить на...
Не то, что не я его сгубил. Не я его сгубил. А я его вынул из тюрьмы, вызвал снова ко двору, назначил Цезарем Запада и женил я, Констанций II, племянник великого Константина, женил...
Нет, я сын, а он племянник. Я Констанций, сын.
Констанций, сын великого Константина, на своей сестре, вот. Елене. То есть я такой хороший.
Да.
Я его из тюрьмы выпустил.
Цезарем
назначил. На сестре родной женил. И Цезарем Запада назначил.
И отправил.
Почему он это решил? Я думаю, потому что старел. Все-таки любой, самый деспотический, самый демонический, кроме совершенно больных правителей, с годами начинает думать о том, что будет завтра. Какую память он оставит? Вот не захотелось ему, уже все остальные убиты-перебиты, Гал убит, все знают по его прямому указанию, а вот этого, или он сам там... Угу. Пропадет в этой Галлии, застрянет, завязнет в этих болотистых, лесистых, далеких местах.
Ну, в Германии Галлии.
Да, Германия, там страшно, там это далеко от Рима, еще дальше от Константинополя. А я тем временем спокойно, может быть, завершу свое правление. В общем, кто его знает. Бедный Юлиан, наш дорогой персонаж, все еще никакой не борется с церковью.
Ну, 22 года.
Юноша, абсолютно интеллектуальный. Женатый на милой девушке, сестре Констанция, дочери самого Константина, статус его немножко вырос. И все-таки, напуганный до смерти, в ответ на это назначение пишет панегирик Констанцию II.
Ну а как без него?
Ожидая каждую минуту, что его прикончат, он пишет ему панегирик, явно от страха. И надо сказать, что и текст у него получается довольно абстрактным, довольно холодным. Я вот упоминала, и одновременно он пишет панегирик его жене Евсевии, заступнице. там совершенно другой. Панегирик Констанцию II, холодный, отстраненный, можно сказать, казенный. А там вся античная мифология, все прекрасные жены, начиная с Пенелопы, сравниваются с ней, и это все прекрасно. Но статус ему дали эфемерный. Он прибыл в Галлию, напомню, что это нынешняя Франция, в основном.
В болото он прибыл.
За Рейном на территории нынешней Германии дикие и опасные, свирепые германцы. Они давят вовсю на эту римскую провинцию Галлию, которую когда-то завоевал еще Юлий Цезарь в середине первого века до новой эры. Кем он туда прибыл? Он называется Цезарь, но может командовать, имеет право по распоряжению императора. Только своей охраной. Да. Это 360 человек.
Причем представленных, опять-таки, Август.
Лично к нему.
Да.
Да. Может быть, они его тюремщики. Может быть, они не столько охрана, сколько охранники. Это неизвестно. А там легионы. Там несколько десятков тысяч римских солдат. Но они подчиняются не ему напрямую, а офицерам, назначенным императором Констанцием II. И это его прихлебатели, и это его шпионы. Один из них убийца его брата.
Да.
Это же вообще уже полное издевательство. Мальчик должен был, а он все еще мальчик, ну, 20. Ну,
никогда не служил, добавим.
Да, не военный. Вот сегодня его точно мои студенты назвали бы ботаником. Вот кто он такой на жаргоне. Ну, прошу прощения за жаргон, но он именно такой. Но он невиданный талант. Имея право командовать этими 360 человеками, он отстраняет шаг за шагом этих офицеров императора,
которые,
реально...
Кстати, проигрывают битву за битву
они
варварам.
Они воюют безобразно, учатся у солдат, и солдаты к нему сразу расположились. Он пошел учиться, он привык учиться, он учился философии, теперь он учится военному делу. Он пошел учиться у офицеров и солдат, его сразу полюбили. Он сказал, пусть меня научат, как быть офицером. И он становится им на глазах, и он... отстраняет тех, кто проигрывает сражение, а уже его не упрекнешь, уже отстраняет тех, кто безобразно проигрывает, вступает в бой с превосходящими силами германцев и начинает побеждать. Здесь начинается второй Юлиан II, Юлиан философ. Это раз, Юлиан II, Юлиан полководец. Но это не конец.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.